Смех Казанцевой. Казанской, да. Ну, ничего, Аллочка, извини меня. Значит, это была четвертая студия. В МХАТе их было четыре. Он был молод, прекрасен, как и вся его дальнейшая жизнь. Я думаю, что рассказывать о нем можно много и долго, поскольку этот вечер посвящен памяти 90-летию со дня его рождения, народного артиста Советского Союза, лауреата государственных премий Советского Союза и Российской Федерации Николая Сергеевича Плотникова. Может быть, мы сделаем так. Мы сначала вам покажем фрагмент из фильма «Ленин в 18-м году». Это, собственно говоря, начало пути Николая Сергеевича в театре Вахтангова. Я думаю, мы так и попросим. Мы просим, но нам не дают. А нет, дают, дают. Наш председатель Евгений Рубенович Симонов.
Дорогие товарищи, когда происходят такого рода вечера, естественно, задолго до этого начинаешь думать о легендарном советском актере Николае Сергеевиче Плотникове. Мне посчастливилось не только видеть Николая Сергеевича, но и работать с ним. И я говорю с полной ответственностью, что если бывают фактически учителя, которые тебя учат, то есть люди, за которыми ты наблюдаешь тайно. И когда я видел Николая Сергеевича, я всегда старался разгадать его удивительную актерскую загадку. Ее старался разгадать и Рубен Николаевич, и Мансурова. Я уверен, что присутствующие здесь Ялла Александровна Казанская и Юлия Константиновна Борисова, тоже, будучи его партнерами, старались разгадать его тайну. Вот что я хочу сказать. Сегодня актеры обладают очень многими качествами, которыми, может быть, прежде и не обладали. Очень жестким взглядом на мир, резкостью, темпераментом, очень точным определением замысла и всеми теми качествами, которые рождают страстные, серьезные спектакли. Но в то же время взамен этих спектаклей из театра ушла одухотворенность. Она ушла как очень печальное явление, потому что актеров с великими мирами, которые бы включали в себе словно сияние, остается все меньше и меньше. Я знаю, что Николай Сергеевич обладал какой-то удивительной тайной умения включить в себе миры. Так было и в «Иркутской истории», когда он говорил: «Меня зовут Сердюк». И что-то случалось с публикой. Так было и в «Дионе», так было и на «Всякого мудреца довольно простоты», только окраска могла быть мажорной, минорной, веселой, печальной, трагической или озорной. Но он включал в себе нечто. Мало того, он всегда говорил, а мы с ним часто беседовали в РУЗе, вот в последней книге интересной фотографии Сережи Николая Сергеевича, что накопленное тобой за первый акт нужно держать в сердце для того, чтобы на этой волне выходить во втором акте. Вот эти актеры, Щукин гениальный, Михоэлс, Плотников, Москвин, Глазунов такой был артист, они включали что-то такое, что от них нельзя было оторвать глаз, как нельзя было оторвать глаз от Шостаковича, как нельзя было оторвать глаз от Пастернака, от Остужева или Папазяна. Это и есть те самые верховные актерские миры, которые за нашей болтовней очень часто израсходованы. Понимаете, актеры Плотников мало разговаривал, а молчание рождает мысль. Актер Плотников был сосредоточен. Он не выплескивался. Ему всегда было что сказать. Я думаю, что мне хотелось бы напомнить, что Николай Сергеевич родился в Вязьме. А я всегда думаю о первоистоках человека. У него отец был, наверное, вы это не все знаете, парикмахер. И на одном из вечеров, то, что сейчас называется карнавал или маскарад, этот самый папа делал костюм, кого вы думали? По-моему, это был гусь или кто?
Это был страус.
Это был страус. И Николай Сергеевич помогал своему папе из пуха и пера сделать этот костюм. Я представляю, как маленький Николай Сергеевич, Коля Плотников, радовался, увидев папу. Представляю себе, каждый из нас увидел бы своего папу загримированным страуса. Причем это был перья, пух, настоящий клюв. И папа ходил с той только разницей, что у страуса, как вы знаете, ноги сгибаются сюда, а у папы, как у человека, в другую сторону. Это, наверное, какая-то причастность к театру. Николай Сергеевич при жизни очень часто говорил, что ведь Вахтангов был член Смоленско-Вяземского землячества. Потому что в 903 году, по биографии Вахтангова, Вахтангов впервые приехал в Москву и жил в Грузинах. И с ним вместе жило два молодых человека, студенты, которые были, так сказать, члены Смоленского землячества. И вот с ними вместе Вахтангов, как землячество Вяземское, приезжал в Вязьму. И Плотников видел его там. Наверное, и здесь родилось некое единение и причастность к такому гениальному человеку, как Вахтангов. Мне бы хотелось сегодня еще одну вещь сказать. Был странный случай. Как вы знаете, Плотников был актер реалистического театра. И вдруг его пригласили в художественный театр. Он был очень сердитый человек, а Николай Павлович Охлопков, сердитый, я говорю, в кавычках, не дал ему роль Кости Капитана, а дал Ржанову. В это время мой отец, Рубен Николаевич, репетировал Костю Капитана в театре Вахтангова. Николай Сергеевич рассердился и ушел, вернее, собрался уходить в Амхат. И вот здесь он сказал великие слова. Щукин после этой картины и Рубен Николаевич пригласили Плотникова в Вахтанговский театр. Вернее, Плотников сказал, что он хотел бы работать в Вахтанговском театре. И когда Щукин спросил его, почему вы хотите работать в Вахтанговском театре, будучи приглашенный в художественный, он сказал, потому что если я должен среагировать на большое событие в Амхате, я должен поднять плечи и развести руками. Если я должен среагировать на большое событие в Вахтанговском театре, я должен воздвигнуть руки к небу. Подумайте, какая интересная формула. Это вот и есть одухотворенное искусство. Это и есть искусство, которое стремится в вышину. То, что говорил Вахтангов, я люблю театр во всех его проявлениях, но более всего меня влекут моменты небытовые, и дальше с тремя восклицательными знаками «Пусть умрет натурализм в театре». Приписать смертный приговор натурализму такому доброму человеку, как Вахтангов, наверное, было непросто. Вот это Николай Сергеевич. Он играл много, играл изумительно, играл разнообразно, играл всегда одухотворенно. Сегодня будут говорить о Николае Сергеевиче его непосредственные партнеры, наши замечательные актрисы Борисова, Юлия Константиновна, Александра Казанская. А я позволю себе только еще вспомнить, как он замечательно играл «Коронацию», где он действительно раскрывал гигантские миры. Николай Сергеевич был человеком чрезвычайно экономным. Вы знаете, что когда дирижировал Сук, то вот это было уже три форте, а вот это пьяно. Он не вылетал из фрака, как и Рубен Николаевич. Посмотрите, как строго играет Щукин. Вот два гениальных актера. Какая простота, какая элегантность и отобранность жеста. Так вот, у Николая Сергеевича тоже вот это было пьяно, а вот это было уже форте. Это уже гудели души человеческие, глядя на него. Он был классически лаконичным актером. И один поворот глаза Плотникова иногда значил больше, чем огромный переворот мизансцен какого-нибудь страстного режиссера. Я думаю, что пианист раскрывает себя через музыку, поэт через стихи, художник через живопись, актер через душу. И мало мы стали о ней заботиться. Вот я сейчас занимался со студентами ГИТИСа и со своей студией. И я очень много говорил им о Плотникове в честь сегодняшнего дня. Я третий раз сегодня говорю о Плотникове. Но мало того, не по случаю его юбилейной даты, а по случаю того, что нужно возрождать вот эту духовную культуру, ибо актер играет на душе своей. И заниматься он должен ей. И не во внешние проявления, а уходя в бездонность внутренней жизни. Вот таким был Николай Сергеевич. Ну и в заключение, поскольку у нас все-таки вечер радостный, и вспоминать Плотникова всегда приятно, он и всегда интересно, он был великий актер, требующий огромного изучения. Он обладал тайной, это была тайна сердца. Он обладал усмешкой, потому что чего-то недосказал. А мы сейчас уже все так выговорились, что нам и сказать-то нечего. Надо обязательно иметь что-то за душой, что очень имел всегда Николай Сергеевич. И он, вот будучи принят в театр Вахтангова, конечно, не только принял от Вахтангова лучшее, от вахтанговцев, но очень многое дал театру. Но поскольку я люблю поэзию, и я сейчас подготовил такую программу «Пушкин и Пастернак», я позволю себе прочесть одно стихотворение Пастернака, который стопроцентно относится к Николаю Сергеевичу. И знаешь, Сережа, даже кажется, что написано в честь Плотникова. «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь, не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо заводить пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И погружаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица и быть живым, живым и только, живым и только до конца. Вот таким живым и только до конца и был Николай Сергеевич Плотников.
Я скажу, да? Да. Сейчас мы прослушаем в исполнении Николая Сергеевича монолог академика Камшатова из пьесы Зорина «Коронация».
Я играл на сцене и в кино рабочих и королей, крестьян, бедняков и кулаков, священников и актеров, и солдат, и генералов, чиновников и миллионеров, находчивых слуг и жестоких императоров, играл людей честных и лживых, смелых и трусливых, злых и веселых. И это не просто сыгранные роли, а пережитые мною жизни всех этих людей. Актерская профессия умница. Если артист не дотронется до мысли, не взволнуется от нее, его эмоциональность будет механическая, моторная. Он не до конца раскроет свою профессию, а приблизится скорее к ремеслу. Вот этот поиск строя мышления героя и есть самое трудное, но и самое радостное в рождении нового сценического образа в реалистическом искусстве. В одном из спектаклей театра имени Евгения Вахтангова, в пьесе Зорина «Коронация», я играю крупного ученого Камшатова. Ему исполняется 80 лет, в институте готовится юбилей, а он отказывается принимать в нем участие. К нему на дачу съезжаются родственники, ученики, сотрудники института. Они стараются уговорить упорствующего старика поехать на чествование. Каждый из них заинтересован в этом юбилее. Камшатов надевает свой парадный костюм и едет на юбилей. Я вам прочту монолог из последнего действия. На сцене два человека, Камшатов и его старший внук Яков. Вот так кончаются мятежи. Приходит время, и все смехотворно. Даже бунт. Один раз захотел вне обряда, вот, думаю, 80 откладывать поздно, и не вышло. Все только плечами пожимают, переглядываются, дескать, распад. Я, брат, в твои годы был глупей. Мечтал восхищать, шуметь. Думал о том, как усадят, как примут. Если б ты только знал, какие силы приносятся в жертву барабанам. Божий дар, доброта, а иногда и достоинство. И как все это бесполезно. Никогда не чувствуешь себя таким ненужным, как после торжеств в твою честь. Был и я когда-то сильным, здоровым. И как все это прекрасно, хорошо прошло. И что это за тайна при всей ее простоте? Рождается сын, рождается дочка. Кричат, переступает ножками ты, им болтаешь какую-то чушь. Идет коза рогатая, идет коза бодатая. Проходит время, сын начинает бриться. Дочь надевает нарядное платье. Приходит какой-то нескладный парень, и она уже не твоя. Потом появляются внуки. Ты счастлив. И дальше все как во сне. Дочь уходит, и сын тоже, и внуки, и остаешься один. Я тебе никогда не рассказывал, как я встретился с Ольгой Павловной, со своей женой. 31 декабря 1899 года. Москва. Староконюшенный весь в снегу. Идет девочка в шубке с папкой «Мюзик». Столкнулись против нашего дома. «Простите, — говорит, — здесь живут Горины, а Горины — это были наши соседи. И вот, Яша, пришел я домой, а спать не могу. Взрослые за столом, в бокалах вино, с Новым годом, с новым веком, а я где-то все о ней думаю». Думаю, это же мой век наступает. Мой век наступает. Иной день на всю жизнь с тобой остается. Почему, неизвестно. И ничего в нем особенного. Сад. Мальчишка в песочке копается. В матроске синие штанишки на нем. Подойдешь к зеркалу. Не может быть. Настоящий-то я не этот вот профессор, старый дурак со своим юбилеем, а вон он я, в синих штанишках матросский. Яша, большое мужество требуется в старости, ведь каждый день идешь на смерть. Страшно, безумно страшно жить. Не устал, и в этом все дело. Кажется, было все, чтобы устать, а не устал. И нет избавления ни от мыслей, ни от страстей. И такие бездны порой открываются. Такие бездны, думаешь, вот миг, и все поймешь. Ведь что обидно, человек-то задуман, как гений, в нем силы в 100 раз больше, чем он обнаруживает. Но столько перед ним барьеров, оврагов, то обстоятельства, то суета, то слабость, то разные там грешные мысли, как люди сами с собой расправляются.
Герой социалистического труда, народная артистка Советского Союза Юлия Константиновна Борисова.
Когда несколько дней тому назад Сережа Плотников, сын Николая Сергеевича, позвонил мне и попросил участвовать в этом вечере, я... Естественно, сразу ответила согласием. Но когда я положила трубку, я поймала себя на том, что я начала улыбаться. Ну, вы понимаете, что реакция на столь отчаянно печальный вечер, несмотря на то, что это день рождения, была по меньшей мере странной. Вечер все-таки потеря. Потеря Николая Сергеевича. Но когда работаешь какую-нибудь роль, то вдруг твоя память достает с полки, что давно забыто, что, может быть, ты и не обращала особого внимания на то или иное событие. Но вдруг память достает что-то чрезвычайное, нужное тебе сейчас. И вот так же и с фамилией. Когда называется та или иная фамилия, с которой свела тебя судьба, то память точно и ясно начинает доставать то, что тебя удивляло, восхищало, радовало, поражало, огорчало в этом человеке. И вот я ничего не могла с собой сделать, память мне доставала что-то не очень, может быть, подходящее к этому вечеру, но тем не менее события следовали одно за другим, и я вспомнила Николая Сергеевича, который в моем восприятии в жизни никак не походил на те роли, которые он играет. В моем восприятии Николая Сергеевича он был человеком неожиданным, со странностями и хулиганистом. Чтобы не сказать, так сказать, подлежащее. Вот я, так сказать, обтекаемую форму вдруг придумала. Его неожиданность и странность, его, вот когда я его не понимала, чаще всего и точнее всего проявлялась на сборах труппы, когда обсуждались очень серьезные вопросы, и актеры обсуждали какие-то свои проблемы довольно серьезные. И значит, одна темпераментная часть была за, вторая не менее темпераментно против. Николай Сергеевич сидел в этом зале, не спешил выступать. Он сидел с лицом, на котором ничего нельзя было прочитать. Потом вдруг в самый разгар событий звучало очень так резко: «Можно мне?» И все вздрагивали, настораживались, и сейчас же он быстрой походкой, сосредоточенной, темпераментной, выходил на сцену и начинал говорить. И вдруг казалось, что он за тех, кто за. Но через 2 минуты казалось, что ты его не понимаешь, а он как раз против тех, кто за. Потом дальше больше уже ты никак не понимал, за кого он и за кого он и против кого он. Потом дальше больше ты никак не мог понять, о чем он говорил. И в это время начинался в зале смешок. Смеялись те, кто за и против, дальше больше. На это реакция была совершенно Николая Сергеевича неожиданна. Он вроде сердился, его темперамент становился жестким, он вроде доказывал что-то этому зрительному залу, и, наконец, когда зрительный зал вот-вот расхохочется, Николай Сергеевич останавливался, смотрел на зрительный зал и говорил: «А ваш смех, между прочим, вот такие вот глаза огромные». Вот так он цепко всех держал, говорил: «Трагичен!» Вот такая пауза. Ну, зал уже был трагичен и трагикомичен. Он спокойно возвращался на свое место, садился. Я, значит, вот сидела с ним, и он складывал руки и опять совершенно с лицом сфинкса смотрел на зрительный зал. Ну, там выступал другой оратор, а я говорю: «Николай Сергеевич, о чем вы говорили?» Он говорит: «Юлька, я сам не знаю, о чем». Понимаете, вот это какая-то неожиданность, непонятно для чего, непонятно почему, от чего. Вот это вдруг и вот выделяло чем-то его на собраниях. Потому что все говорили: «Ой, что-то сейчас будет с Николаем Сергеевичем». Это не всегда так было. Не всегда. Но зачастую он удивлял, поражал, и мы все-таки как-то растерянно смотрели на него и не очень понимали во время его выступления. Что же касается, как я вам сказала, его хулиганистости, то тут примеров у меня чрезвычайно много, чрезвычайно, но я должна вам сказать, что сцены – это особая статья, когда актеры и на собраниях, они вообще все время, у них нервы находятся немножко, я бы сказала, в оголенном состоянии и в жизни, и особенно на сцене, и в репетициях. И поэтому, наверное, вот на такое, если что-то попадает, если что-то смешное куда-то, тут нужно огромное мужество, чтобы не перестать просто владеть собой, потому что смех на сцене – это особый смех. И потом, когда рассказываешь, что тебя собеседник не понимает, от чего и почему такое было, потери серьезы на сцене, но, повторяю вам, это вещи необъяснимые. Николай Сергеевич терял серьез удивительно, быстро, мгновенно. И если ты стоишь рядом с ним, и если ты только посмотришь на его лицо, то все. Все, никакой серьез. Ты не можешь сопротивляться этому смеху и этому потере серьеза на сцене. У нас было много. Вот сейчас только что звучала «Коронация», где он играл великолепно. Я не знаю, какими словами можно охарактеризовать это, но это объяснить словами, что он делал в этой роли, невозможно. Невозможно даже и критикам, это просто надо было сидеть в зале и чувствовать его кожей. Так вот, в этом спектакле была одна, и надо сказать, что Николай Сергеевич очень плохо, вот иногда спрашивают, как это актеры запоминают текст, и всегда поражаются этой способности актеров. Это самое простое, что может быть в профессии актера. Николай Сергеевич очень тяжело учил текст и очень тяжело выходил со знанием текста на сцену. Он играл, как у нас говорят, под суфлера, но это было совершенно незаметно. Абсолютно. Это не значит, что он его слушал, ему нужно было какое-то слово иногда, когда он забывал текст. Но любой актер, который блистательно знал роли и выучивал и прозу, и стихи, и масса знает стихов, он не мог соревноваться с Плотником в тех великих вещах, которые шли от этого человека. Он выходил не с совершенным знанием текста, но выходил с такими вещами на сцену, с такими он как излучал из себя вот эти токи, которые шли со сцены в зрительный зал. И в ответ он получал могучий ответную реакцию зрительного зала. И вот однажды, играя сцену с Николаем Сергеевичем, я играла его внучку в коронации, очень любила эту сцену. И я, значит, подхожу, сажусь к нему, Николай Сергеевич сидит, я начинаю что-то говорить, и вдруг Николай Сергеевич по сцене, меня зовут Аня. Николай Сергеевич громко, абсолютно, не принижая голоса и все, а суфлер, надо сказать, перебегал, то из одной кулисы в другую, чтобы быть поближе к Николаю Сергеевичу, а не сидеть в будке суфлерской, а быть рядышком, чтобы тихонечко какое-то слово, если нужно, сказать ему. Так вот, пока суфлер бежал, я иду на сцену к Николаю Сергеевичу, сажусь, начинаю сцену, а он мне громко, абсолютно вот так, как сейчас я разговариваю, говорит: «Юлька, я весь текст забыл». Вы знаете, я когда это услышала, то у меня из головы выскочило все. Не только что, я ничего сама понять не могла. Я глаза вытрещила, смотрю на Николая Сергеевича, а он мне говорит: «Ты что, испугалась-то? Ты думаешь, что, кто-нибудь понял? А никто ничего не понимает. Подскажи!» Я ни бей, ни мей, ни кукуреку. Он говорит: «Ты молчать-то долго будешь? Ты видишь, что его нет?» Вы знаете, я ничего, я И вдруг у меня так четко ясно его реплика, я так раз ему... Он мне, мы пошли в сцену, а он мне говорит: «Ну вот, Юлька, ты боялась, а мы дальше играем». Как мы это сыграли, как мы... Выходим мы со сцены, тут наши коллеги стоят и говорят: «Слушайте, что у вас произошло-то? Николай Сергеевич опять текст забыл». Он говорит: «Слушай, если они не поняли, ты видал, а зрительный зал нас аплодисментами проводил. Те-то вообще ничего не поняли, а поняли суть сцены, а не то, что я тебе говорил, Юлька, подскажи. Так ты в следующий раз побыстрее». Потом была пьеса одна. Там играли, роли были, ну сейчас смешно говорить о тех проблемах, которые были заложены в той пьесе, но тогда... По тем временам эти проблемы, наверное, были огромны, потому что когда мы уже показывали эту пьесу Алёшина, то раздался звонок и говорит: «Вы еще репетируете эту пьесу? Ну-ну». А там ответили, что актеры стоят на сцене, и сейчас вот идет как раз показ этой пьесы. Мы вышли в своих костюмах, костюмы не шили, это не разрешалось, и так далее, и так далее. Там, значит, были две семьи. Одна семья Абрикосов, Пашкова Лариса, Русинова и Васильева. Это одна семья. И вторая семья — Николай Сергеевич Плотников, Осенев и я. Значит, Николай Сергеевич был моим отцом, Осенев мужем, И Абрикосов человек, которого я любила. Но дело не суть в этой пьесе. Она была очень серьезна. Плотников играл изумительно. Изумительно и эту роль. Роль профессора, совершенно не похожего на коронацию, но не менее большого ученого. Это чувствовалось во всем и везде. Человека тонкого, человека со своим восприятием мира, человек, отстающего свои взгляды, свои права и так далее. И там происходила чрезвычайно серьезная сцена между дочерью и отцом, которую он не принимал, не понимал и безумно любил, безумно любил. И потом тут же в эту сцену входил Абрикосов, которого, значит, отец категорически не принимал. Вот такая была ситуация. И, значит, эта пьеса стояла на фурках. Она, значит, так двигалась. Вот впереди стояло такое возвышение, а фурка, и они ходили так. Они там собирались, и они выдвигались, чтобы быстрая смена декорации, было очень все здорово сделано, никакого ритм не нарушался никакими перестановками, быстро заготовлялась и подъезжала вот к этой фурке, значит, на такой же высоте, вот к этой фурке там заготовлено, вот так вот она подъезжала, здесь были какие-то детали, и мы, значит, выезжали и начинали играть. И вот однажды, значит, сцена начиналась с того, что я стояла вроде как на балконе, Николай Сергеевич читал газету и говорил: «Варя», я говорила: «Да, папа», выходила на сцену и начинала сцена. И вот на одном из выездных спектаклей я смотрю, ничего, ни Варя, ничего. Ну, там случилось такое, Николай Сергеевич потерял серьез и не мог с собой совладать, когда он обернулся и взглянул книги на своем кабинете, то рабочие поставили этот реквизит наоборот, и все книги с дырками стояли, а там, значит, были труды какие-то, чтобы показать кабинет этого ученого. Когда он обернулся, этот огромный ученый, то он увидел, что у него в книжном шкафу одни дырки стоят, и мы долго-долго не могли сцену начать. И вдруг я, значит, на следующем спектакле я стою и смотрю, опять Николай Сергеевич сидит, я думаю: «Господи, опять эти книги, опять ему перевернули», и опять. Я, значит, стою, молчание, и вдруг я слышу, что там уже просто какой-то стон стоит, а сцена никак не начинается, быстрая перемена, и надо начинать сцену, и это все. Я не знаю, что делать, и думаю: сейчас я пойду, соберусь и скажу: «Папа, ты что?» Потому что он там просто хрюкает от смеха. Я стою, значит, не знаю, что делать, а он ничего не кричит, Варя. Я тогда, но самое, не, мне только бы на него не смотреть, потому что если я на него посмотрю, я тут же начну смеяться. Это все известно, и мне все ясно. Я, значит, так вот выхожу, и несмотря на Николая Сергеевича, вот так стою и говорю: «Папа, ты что?» И вот, а он сидит, значит, что вышло? Вот так вот стоит фурка, здесь дыра, она не доехала вот до этой, а вот здесь обрыв, и Николай Сергеевич сидит на диване, на кресле, ноги он не может спустить, потому что если он туда не доехал же, да, он доехал, если он их туда спустит, то они уйдут, у него вот так болтаться будут в этой дырке. Он их поджал под себя, взял газету, и в газете вот так вот газета ходит, и он с этими ногами вот так сидит. И когда я сказала: «Папа, ты что?» обернулась, то так, он так говорит: «Что, что? Вот!» Я, представляете, серьезно, я вам сказала, какая будет сцена, что будет, и потом еще придет мой возлюбленный, а тут для того, чтобы он вышел, он, значит, пойдет по этой фурке, а потом будет вот так вот садиться на этот самый. Я все это дело увидела и обратно пошла, стою и чувствую, да, не могу, я не могу, Плотников там, а я это, никто ничего действительно не понимает, но уже какой-то шумок. И вдруг на наше горе еще, там уже идет на свою сцену Абрикосов, а он в это время у нас был директором, и у него была такая странность. Если он там что-то такое, он всегда говорил: уволю к чертовой матери. И вот у него было тоже такое, он когда очень сердился, он нас увольнял. Это был добрейший человек, но когда он был директором, у нас увольнял. И вдруг он так вот сюда подходит, берется за занавес, и мы слышим с Плотниковым шип. Он говорит: если не прекратите, уволю обоих к чертовой матери. Вы знаете, что было? Вы знаете, смех уже нервный, уже не... ничего, мы на этого Абрикосова ничего, ничего. И вдруг я так говорю: Николай Сергеевич, миленький, пропадем. Я вот так вот, пропадем. Он говорит: выходи, Варя, Варя, мы начали сцену. Вы знаете, в зале уже шум, что-то понимали, что-то понимали. Я вышла, Николай Сергеевич так начал сцену, что, вы знаете, ну, это партнер богом данный, богом данный. Он говорит сердцем, это влажные глаза чуточку. Разные, о глазах Плотникова можно вообще без конца говорить. Это самое, все, что менялось у него в первую мгновение в роли, из роли в роли, это глаза. Это просто удивительно. Он так начал сцену, он так, мы потом думали, что вот от чего, почему, может, мы, все было неудобно. Мы прыгали, мы перескакивали, но такой серьез, такая кровь, такая боль шла со сцены от Николая Сергеевича, и потом вышел Абрикосов, и вы представляете, как и что это было, когда после этого он сказал: ну, если бы вы так не сыграли, сказал нам Абрикосов, и мы уже не снимались, а не смеялись, а просто обнимались с Николаем Сергеевичем. Глаза Николая Сергеевича — это чудо. Вот вы только что увидели Ленин в 18-м году, вы посмотрите, они такие вот черненькие, у них как будто такое что-то отсюда струится, какой-то холодный луч цепкой. Он так цепляет вот партнера, в данном случае Щукина, он его сверлит, как буравчик, он какой-то такой неприятный, злой и цепкий. Вот один. Теперь вот в тех ролях, которые я вам сказала, это, вы знаете, у него даже глаза светлеют, они вот так вот открываются близко, и он даже становится в чем-то беспомощным, когда он смотрит вот на эту Варю или на свою дочь, внучку Аню, они как-то беспомощны от той огромной теплоты, добра, любви, которые он излучает по отношению вот к данному персонажу, к данному этому. Это совсем другие слова, совершенно глаза другие. Если бы вы видели, когда Николай Сергеевич теряет серьез, если бы, я вас уверяю, ни один бы из вас как бы не держался, они становятся совсем как щелочки, у него все вот так вот сюда собирается, глаз совершенно не видно, а отсюда выпрыгивают такие искорки смеха, что сдерживайся, не сдерживайся, сил нет сдержаться. И ты, или ты отвернешься, или в какую-то глухую защиту уйдешь, чтобы тебя никто не видел. Такие эти удивительные глаза. Талант Николая Сергеевича огромен, мудр, велик. Роли у него огромного обобщения, философского звучания. В ролях ум, интеллект, темперамент, сердце, нервы сплетаются в такой клубок, который нельзя разъять. Нет этот спор, который возникает время от времени, нужны лирики или физики, или нужен интеллектуальный актер, или актер темпераментный. Я вот этих споров не понимаю. Ну кто же за дурака актера? Почему актер должен быть без интеллекта? Или наоборот, один интеллект? Нет. Нет, интеллект – это что-то холодное. А для того, чтобы брать зрительный зал, надо вот действительно, сейчас я только услышала слова, мало надо мыслью. Мысль должна быть, но ты должен ею зажечься. То есть ты обожги сама для того, чтобы ее нести, отдать в зрительный зал, заставить их сопереживать. Для этого нужны совсем другие качества. И Николай Сергеевич обладал в огромной мере. Это золотая страница театра Вахтангова, одна из золотых страниц театра Вахтангова. И стоять с ним на сцене было великое счастье. Аплодисменты, потому что я грешным делом думала, что я не ко двору приду, и была бы страшно расстроена, потому что личность, о которой я говорила, вы ощущаете, и даже смешно рассказывать вам, что это за этот актер. Но я очень хотела, чтобы вот в своих воспоминаниях, которые были, так сказать, чуточку, может быть, легкомысленны, я, видать, не выплеснула ребенка, и поэтому еще раз вас сама благодарю.
С вашего разрешения всего два слова, чтобы вспомнить о разговоре, об одном разговоре о суфлёре. Юлия Константиновна вам рассказала, какое значение и какую роль играл суфлер в спектаклях Николая Сергеевича. Но мне он как-то сказал, а ты знаешь, это тебе только кажется, что суфлер имеет какое-то значение. Вот это было, говорит, много лет тому назад, я был совсем молодым, и на Кавказе пошел в оперный театр, приехала труппа, и ставили Евгения Онегина. И он весь шел под суфлера. И вот сцена дуэли. Стоит Ленский, оркестр сыграл увертюру, а ему надо петь, куда-куда вы удалились, а он молчит. Тогда суфлер ему говорит, куда-куда вы удалились. Он молчит. Куда-куда вы удалились. Он молчит. Уже из первого ряда какая-то сердобольная дама ему сказала, ну куда-куда вы удалились. Он молчит. И вдруг запел. Все было хорошо, значит, Онегин его убил. Дали занавес. Актеры бросились к нему и спросили, слушай, в чем дело? Ты что, слова забыл? Он говорит, какой слова забыл? Мотив забыл.
Вот теперь хорошо на музыку перейти. Будет играть Дмитрий Радзе.
А где Дмитрий Радзе?
Он здесь, есть. Вот он.
Да?
Ну, чуть-чуть.
А тогда некуда его будет собрать. Ну, так что? Завтра пускай. Ну, Алла. Где он тут у меня написан?
Просто так, значит, сейчас исполняет Дмитрий Рацер, прелюдию и этюд Рахманинова.
Артурки?
Нет.
Значит, Дмитрий Рацер, прелюдия и этюд Рахманинова. Брать бы этот стул надо, Юленька. слово народной артистке Российской Федерации.
Алле Александровне Казанской.
Подожди, я хотел... Алле Александровне Казанской. Не дали договорить.
Неважно. Мы сейчас о Плотниковой, а не обо мне. Николай Сергеевич, вот сейчас тут так много уже об этом сказали. И о нем так много и так долго можно говорить. И смешного, и серьезного, и творческого по-настоящему. Какие-то мысли уже сказаны. А интереснее всего, конечно, его смотреть, а даже не слушать, так сказать. Что, о чем мне сейчас хотелось бы сказать, мне пришлось много счастья такое с Николаем Сергеевичем играть, поскольку я не только в театре, а и в концертах много, поэтому мы с ним много проводили времени помимо театра. И что меня очень интересовало, вот, так сказать, знаменитый артист, гениальный артист Тарханов говорил, что, ну что, у плохого артиста 2 штампа, а у хорошего 300. И я всегда так думала, думаю, а что же вот как работает Николай Сергеевич? Как вот с такой... Вот его актерская кухня какая-то, вот она меня интересовала. И сколько я замечала, очень много приходилось с разными актерами встречаться, большие актеры почему-то не очень любили делиться своими секретами. Не очень. И как я не пыталась иногда Николая Сергеевича, так сказать, выспросить, я понимаю, что ничто, талант, ну, невозможно перенять. Но все-таки какие-то вещи меня очень интересовали. И он плохо поддавался на это, не очень любил. Говорил, просто. Что просто? И однажды я увидела экземпляр его роли. Это было произведение искусства. То есть, я не знаю, это и живопись, это и мысли высочайшие, это аккуратность. Это разные пробы гримов, это пустой лист, где прослеживаются все мысли, где они логичны, где они нелогичны. Ну, в общем, действительно, это я посмотрела, всех учат в школе, но давно это почти уже заброшено. Берут напечатанный экземпляр, и ну, это куда-то уходит, как... вот с секретами больших актеров. Очень интересно. Я говорю, Николай Сергеевич, а сколько времени в день вы тратите на работу, на роль? Сколько вы занимаетесь? Он говорит, 2 часа как минимум я сижу за столом. Думаю, Господи, это столько работы, еще 2 часа он, так сказать, сидит за столом. И какие-то вот эти 300 штампов. Вот был спектакль «Дион» у нас в театре, где он замечательно играл роль царя Домициана, где у него был такой кусок, когда он на переднем плане на сцене с колоссальным наполнением, не помню предыдущих слов, он кричал «все, все, 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 все» куда-то, причем так наполнено. Я думаю, да Господи, каждый раз стою на сцене рядом с ним и думаю, ну как же вот так? Ну, вот так наполнено, так точно каждый раз. Откуда же вот ну, столько нервов и всего взять? Ну и потом, когда уже вот мы как-то очень много проводили время, я сказала, Николай Сергеевич, ну откуда же вот столько у вас каждый раз? Он сказал, дура, это же техника. Я говорю, какая техника? Почему? Как? Ну, я понимаю, что техника тоже должна быть наработана. Он говорит, да очень просто. Выпусти весь воздух и начни. Все, 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 и сколько схватит воздух. Вот, да, до самого конца. Ну, делал он это
Замечательно. Я понимаю, что это тоже было наработано. Но очевидно, что вы каждый раз до одних и тех же высот действительно без техники, так сказать, не обойдешься. Ну, учил тоже, говорил, слушай, что ты тут улыбаешься? Ты знаешь, улыбка на сцене – это ведь, наверное, золото. Я улыбнулась на сцене, зритель должен улыбнуться. Если ты улыбаешься все время, все привыкли, зачем им улыбаться? Зачем им на все это смотреть? Не нужно. Масса каких-то вот, ну, долго и много, так сказать, можно об этом, так сказать, вспоминать. Потом, как-то вот помню, я пришла к нему, и после того, как он снялся в картине «Твой современник», и так замечательно, я говорю, Николай Сергеевич, ну что же вы не снимаетесь-то, что же это, вот почему? Он говорит, ну посмотри, какая папа сценарий лежит. 70 штук. Я говорю, ну и почему же? И из них называет замечательные какие-то фильмы, в которых снимались другие, снимался другой актер вместо него. И я говорю, почему же? Он говорит, не буду больше никогда. Почему? Он говорит, отбил охоту один режиссер. Напрочь. Больше никогда сниматься не буду. Отбил. Я работал на дворе, я сидел. Я вышел на площадку, там что-то такое. Больше не снимался. Ни в одной картине. 70 сценариев у него лежат. Жалко. Очень жалко. Среди них были очень интересные работы, которые потеряли. Ну, тут уже Юлия Константиновна говорила много. Ну, вот действительно человек очень веселый. Им очень интересный, даже вот по городу с ним едешь, не было здания, которого он бы не знал, и историю его, и кто там жил, и как, где был какой магазин, и чем он торговал, и кто там был хозяин, и какие призы дарили за то, что ты у него покупал в магазине. Очень все знал. Но вот тоже смешливость, вот это его. Я на всю жизнь отвыкла смеяться на сцене. Потому что однажды, играя с ним в концерте, это был уже, по-моему, третий концерт, и мы вышли на сцену, и начинается у него реплика с того, что ну вот и руки холодные. В зале было ужасно холодно, ужасно. Концерт был, в кулисах стояли большие артисты, которые смотрели, и это очень страшно. Потому что думаешь, ну смотрят, ну что ты делаешь? Ужас. Я вся вот так вот открытая, голая, а пар изо рта идет. Я вышла, протянула ему руки, и он говорит, ну вот и руки холодные. Мы посмотрели друг на друга, и все было кончено. 20 минут отрывка, мы прохохотали, то есть мы не сказали ни единого слова всерьез. Потому я отвернулась, общения не было никакого. Он стоял, вот как Юлия Константиновна точно показала, вот с этими вот глазками, и хохотал вот так вот, прямо глядя на зрительный зал, а я только на свою реплику поворачиваясь, сделала «Ой!» и заворачивалась куда-то вообще уходя. Я думала, что нам раз и навсегда запретят выступать на сцене. До такой степени действительно было неприлично. Но это такая заразительность была. Когда мы вышли, я сказала, ну что это такое, ну как же так? Он мне сказал, дура, даже смеяться надо это в образ превращать. Я говорю, неужели вы думаете, что вы превращали в образ, когда вы вот так смотрели, аж все видно, все равно. Смеяться он, ну это и действительно с тех пор, как только он начинал чуть-чуть смеяться, я железным глазом на него смотрела, ему становилось неинтересно, и все продолжало дальше. И как-то вот с этим, с его веселостью такой, с его заразительностью, Как-то мне вспоминаются слова, которые написал Эйзенштейн ему после Швейка, которого он сыграл. Он написал: вот оно, истинное искусство. А остальное все это исторический реквизит. Все, вот пока. Все, что я могу.
Надо убрать рояль. Сейчас мы с вами посмотрим фрагменты из фильма «На всякого мудреца», сцену у Турусиной и сцену у Крутицкого. Партнерами Николая Сергеевича, Алла Александровна и Юрий Васильевич Яковлев. Мамаеву играла Людмила Максакова. Заслуженный деятель искусств РСФСР Наум Михайлович Ардашников. Прошу вас.
Вы знаете, я не буду утомлять ваше внимание, потому что еще на час у нас кинопрограмма, да, существует какая-то?
Что?
Предусмотрена. Я вам расскажу о Николае Сергеевиче, о котором совершенно не могу говорить в прошедшем времени. Поскольку вот сейчас я здесь сидел, у меня вот такое ощущение, что он где-то вот здесь вот сейчас появится на сцене и будет продолжать эти монологи, которые мы видим на экране. Я познакомился с ним в 66-м году на съемках фильма «Твой современник». Я почему запнулся, он тогда назывался по-другому, он назывался «Сын коммуниста». Николай Сергеевич, как вы знаете, играл там у нас Ниточкина. И вот весь период съемки фильма был таким вот праздником, который я на всю жизнь в себе сохранил, до сих пор ношу, берегу, лелею. И вот в каждый день его рождения, всякая, так сказать, память о нем настолько во мне живет и не гаснет, что у меня ощущение, что он жив, что он среди нас. Он обладал удивительным магнетическим каким-то даром объединять людей и притягивать их к себе и держать их железной своей рукой. Вот так вот 20 лет он меня держит этой своей рукой, и я не хочу вырываться, я хочу остаться с ним навсегда. Потому что это действительно человек, который нес в себе какую-то тайну, и действительно из него выпрыгивали, из глаз у него выпрыгивали и огонечки, и чертики. Я вам должен сказать, что они не только выпрыгивали, они еще и запрыгивали в других. Вот они в меня запрыгнули, и с тех пор во мне прыгают тоже. Я так надеюсь на это. Значит, в 66-м году, это уже 20 с лишним лет тому назад, первая съемка в павильоне, такой большой темный павильон, еще не освещенный рано утром, мы заходим в павильон, режиссер Райзман Юлий Яковлевич, вся группа толпой идет, и видит, что что-то в павильоне не то, что должно быть. В павильоне, это павильон изображал себя номер гостиницы «Москва», где происходила очень большая часть картины. Это был такой достоверно построенный павильон с двумя кроватями, со столиком, со всеми аксессуарами, с ванной комнатой и так далее. И мы видим, что в этом темном, неосвещенном еще углу декорации на кровати кто-то спит. Это было очень удивительно, потому что было раннее утро, но спит. И рядом на стуле лежат вещи, сложные аккуратно, брюки, стоят ботиночки, рубашечка, все так сложено. Когда мы, значит, там включили какой-то дежурный смет, мы увидели, что это спит Плотников, закрывшийся до носа одеялом, в декорации, где нет, как вы понимаете, потолков, и довольно прохладно он спит. Райзман говорит: что случилось, Николай Сергеевич? Он говорит: я обживаю декорацию. Я должен привыкнуть ко всему этому. Вот, говорит, если, говорит, сейчас вы отвернетесь, я быстренько оденусь. Мы думали, что он шутит. Он действительно был, так сказать, неглиже в полном. Он спал по-настоящему. Появилась Клавдия Ивановна, незабываемая супруга его, тут же сказала: что вы разбудили Николая Сергеевича, он отдыхает. А до этого были очень длительные с ним переговоры. Он говорил, что он очень занят, что он не будет сниматься, что он очень занят в театре, что у него репертуар, что он не может играть в день сниматься в день спектакля, что он не может сниматься накануне спектакля. И, по-моему, он не хотел сниматься и на следующий день после спектакля. Но Райзман настолько хотел, чтобы Ниточкина играл Плотников, что мы пошли на все. У нас картина была такая камерная, павильонная, мы были сами себе хозяева, мы составили такой график, который Николай Сергеевич устраивал. И, в общем, я вот лично, и, насколько я знаю, и Райзман, благодарим за это и судьбу, и нашу, и за то, что в этой роли снимался Николай Сергеевич Плотников. Как-то не хочется говорить в конце вечера о серьезном, я перейду, так сказать, на те веселые минуты, которые связаны у меня лично в жизни с ним. А было всякое. Картина была длинная и двухсерийная. Однажды, значит, в огромном павильоне, который изображал из себя кабинет заместителя председателя Совета министров СССР. Кабинет, выстроенный абсолютно один к одному к существующим в Кремле кабинетам, с той же мебелью, с теми же аксессуарами. Сидит очень большая, так сказать, массовка, изображающая очень важных людей. И вы, наверное, фильм смотрели, я не буду вам пересказывать содержание его. И, значит, по сюжету там присутствует Ниточкин, провинциальный ученый, приехавший в Москву отбивать свое изобретение. Идет обычная возня, которая бывает на съемке с камерой. Камера едет туда, камера едет сюда, прибор туда, прибор сюда. И вдруг мы видим, что в углу, значит, за этим столом актеры, окружающие Плотникова, попадали веером в разные стороны, и некоторые уже лежат под столом от хохота. Райзман говорит, что у вас там происходит, Николай Сергеевич? А Николай Сергеевич сидит с каменным невозмутимым лицом и еще смотрит на них с некоторым возмущением. Куда они все попадали? Они просто не могут, они уже вылезают из-под стола. Он говорит, что вы с ними там устроили, Николай Сергеевич? Он говорит, Юлий Яковлевич, я вас предупреждал, что я смешливый, сказал он. Вот под этим, значит, знаком смешливости его мы и проработали всю картину. И вы знаете, я вам должен сказать, то счастье, которое он дарил окружающим своим присутствием, как он аккумулировал вокруг себя какую-то необыкновенную энергию творчества, заряд какой-то бодрости, что ли. Это трудно пересказать словами, потому что это действительно та самая тайна, наверное, о которой говорил Евгений Рубенович. Это какая-то вот тайна, которая в этом человеке существовала и которая делала его тем, кем мы его знаем. Я вспоминаю с ним еще одну, значит, прелюбопытную историю, которая была связана с тем, что после выхода картины Райзман, он человек такого склада характера, что он ни на какие премьеры, на встречи со зрителями не ездит. Ну, такой характер у него. И он все время посылал нас. Он говорит, давайте, говорит, старый да малый, давайте, говорит, идите отбивайтесь. И мы с Николаем Сергеевичем вдвоем ездили на очень многие встречи со зрителями. Их было тогда очень много. И однажды в кинотеатре «Ударник», где был клуб любителей кино, там была очень серьезная какая-то студенческая аудитория, это было единственное место, где нас почему-то стали жутко ругать. Нас так ругали, нас почему-то смешали там просто, я не знаю, с чем. И как контраргумент нашему фильму выставляли «Июльский дождь», который в то же время вышел, Марлена Куциева картина. Хорошая картина, но почему-то, вот они говорили, что вот «Июльский дождь» хорошая картина, а «Твой современник» картина ужасная. И обстановка все, ну, так сказать, сгущалась. Один вставал, студент что-то там говорил, другой, третий, пятый, десятый. Мы чувствовали, что мы погибаем. А нас позвали, в общем, так, на торжественную премьеру. Мы там готовы были раскланяться, а нас почему-то за что-то стали ругать. И когда там уже голоса этих студентов, значит, дошли до очень высоких нот, вдруг, перекрывая все, это было в небольшом зале, там конференц-зал какой-то у них есть, перекрывая, значит, эти шумы гам, Плотников закричал «Ленин!». Зал сначала, значит, очумел, почему здесь Ленин? «Ленин!» – повторил он, и все замерли. Он сделал такую длинную паузу, какую только он, наверное, мог почувствовать, какую выдержит эта аудитория. Сложил свои знаменитые губы, сверкнул глазами и сказал «Ленин!» в письме к Кларе Цеткин и прочел длиннющую цитату из письма Ленина Кларе Цеткин, из которой следовало, что... Ну, если так анализировать, следовало, что фильм «Твой современник» замечательный фильм, а «Июльский дождь», в общем-то, ничего хорошего из себя не представляет. И, во всяком случае, сравнивать их просто неприлично. Аудитория затихла, аудитория, и потом разразилась жуткими аплодисментами, потому что это был очень длинный текст. И Николай Сергеевич победно удалился. Значит, после этого мы с ним ехали домой, и я его все допытывал. Николай Сергеевич, неужели вы это действительно помните наизусть? Он говорит, когда надо, я все вспоминаю, сказал он. Это действительно история, и я так и не знаю, было ли это письмо действительно, или он его сочинил там же. Что тоже не исключаю, потому что это был человек в высшей степени, как вам сказать, с какой-то лукавинкой, с доброй лукавинкой, с хорошей лукавинкой, но с лукавинкой. Он никогда, я не верю в то, что он мог кому-то дать какой-то такой практичный совет. Нет, он, наверное, этот совет выдумал бы, или, во всяком случае, сыграл. Был еще удивительный случай, этот кадр не вошел в картину, но там по сюжету, приехавший в Москву, Ниточкин искал какие-то дамские вещи. У него был целый список дочери, жене и так далее, и так далее. И в картине был эпизод такой, он был монтажной фразой, мы его снимали в один день, ездили просто от одной витрины к другой, и снимали через витрину, где на улице стоит Плотников и рассматривает, прошу прощения, какие-то женские аксессуары туалетные. Значит, очень внимательно их рассматривает. Камера, представьте себе, стоит в магазине, он один там на улице с портфелем и в кепке. Вокруг него собралась через 5 минут огромная толпа женщин, которым он стал объяснять что-то. Мы не видели, что мы не слышали, что там происходит, но мы видели его очень озабоченный, вокруг него сочувствующие женщины. Он лазил в портфель за какой-то бумагой. Это все было настолько потрясающе достоверно, что ну, это был из другого немножко фильма и в картину не вошло. Но, во всяком случае, вот такой эпизод произошел на улице. И вообще, надо сказать, где бы он ни появлялся, мы снимали всю эту картину. В интерьерах мы снимали в гостинице «Москва», в гостинице «Метрополь», «Украина», прошу прощения, снимали в аэропорту и так далее, и так далее. Это было тогда, так сказать, мода на такой достоверный кинематограф. Это... И мы пытались выйти на улицу. И, как вы понимаете, мы не могли закрыть гостиницу «Москва» или гостиницу «Украина», поэтому мы просто вторгались вот в живущую сегодняшним днем гостиницу «Метрополь» и снимали там проходы Плотникова, допустим, или там разговор с администратором, или разговор с Владимиром. Вы знаете, я вам должен сказать, что несмотря на то, что обстановка киносъемки всегда обстановка киносъемки, у нас, правда, было мало света, но у нас были тележки, рельсы какие-то. Так Плотников проходил через толпу людей, которые там были, как будто это были партнеры по сцене. И самое странное, что эти люди, окружающие, они начинали по отношению к нему себя вести тоже, как будто бы они партнеры на киносъемке. То есть они, никто, так сказать, не кидался смотреть в аппарат. Все это было чрезвычайно естественно. Он своим каким-то вот этим озабоченным, целеустремленным видом, кепкой, своим этим длинным плащом и портфелем, он наводил на в такое приводил в состояние доверия всех окружающих, что все верили, что это вот так и должно быть, что это, в общем, и не кино, а это и есть самая вот эта жизнь. Более того, я вам даже скажу один такой пикантный и смешной эпизод. Значит, во время такого большого виража на тележке по гостинице «Москва», по нижнему вестибюлю гостиницы «Москва», у нас ну, механики перестарались, и актеры шли довольно быстро. У нас вместе, значит, с камерой все это уж пошло на пол. Пошло на пол. Раздался грохот довольно сильный. Николай Сергеевич остановился, посмотрел и говорит, ну, дубль два. И пошел обратно, как будто ничего не случилось. Потом он говорит, слушай, говорит, ты там не ушибся? И я говорю, я не ушибся. Он говорит, а жалко, что ты не ушибся. Я говорю, он говорит, почему? Он говорит, а если ты ушибся, мы бы сейчас обеденный перерыв объявили. Очень кушать хочется. Я говорю, Николай Сергеевич, ну, вы знаете, я боюсь задержать ваше внимание, потому что если я сейчас начну говорить о Николае Сергеевиче, то я кончу к утру это. Потому что у меня начинается, так сказать, поток воспоминаний, хотя картина была одна, но в этой картине было столько всего, и за этой картиной было очень много всего. Но я ограничу себя во времени и скажу вам последний маленький эпизод. Значит, уже после картины, премьера в Доме кино. Это даже не премьера, а какой-то первый такой еще полузакрытый, полуоткрытый просмотр в старом Доме кино на улице Воровского, где сейчас театр киноактера. После премьеры, после этого просмотра пошли все в ресторан. Сидим так по 4, по 6 человек за столиками. Не было такого банкетного стола, просто сидим. Ну, решили отметить, потому что картина, вот чувствуем, что картина получилась, надо это дело отметить. А у нас снимались в большом количестве реальные, ну, то есть живые и не артисты, а иностранные корреспонденты, аккредитованные в Москве, англичане, американцы всевозможные и так далее, и так далее. А моя жена, значит, на беду мою изучала английский язык, и очень ей мечталось поговорить с настоящим американцем на настоящем таком английском языке. И она это в ресторане сидит за столиком с Николаем Сергеевичем, говорит: «Николай Сергеевич, ой, как охота, вот они сидят 2-3 стола от нас в стороне. Николай Сергеевич, как охота вот поговорить с американцем, с настоящим на английском языке, проверить, как я его знаю. Я пойду к ним поговорю». Вдруг он говорит: «Сидеть!» – заорал он. И причем сидеть. Она села. «Ты же советская женщина». «Да». «Сейчас». Встал и говорит: «Эй, ты!» – сказал он на весь ресторан. Фамилия корреспондента была Стивенс. Говорит: «Эй, ты, Стивенс! Американец, иди-ка сюда, с тобой советская женщина разговаривать будет», сказал. И тот, кто знал русский язык, он пришел, действительно, о чем-то с ней поговорил. Вот таков был Николай Сергеевич. Вот таков был Николай Сергеевич. Но он бывал и очень серьезен, бывал и грустен, было по-разному. Но, вы знаете, это было настолько... Как вам сказать? Я вот, например, себя считаю, простите за вульгаризм, таким чокнутым немножко на его почве. То есть вот на меня лично он оказал такое влияние человеческое и по, так сказать, искусству, в котором я живу уже тоже много лет. Такое огромное влияние. И я настолько ему за это благодарен, что я вам еще раз повторюсь, что я вот не считаю, что его нет среди нас. Он среди нас. Спасибо большое.
Дорогие друзья, сейчас мы просмотрим несколько отрывков из фильмов, в которых участвовал Николай Сергеевич. И после этого мы простимся. Пожалуйста.
Дорогие товарищи, добрый вечер. Я очень рад, что я все-таки успел... к заключительной части вечера, потому что мне хотелось сказать два слова о Николае Сергеевиче Плотникове, о моем самом любимом актере в театре Вахтангова. Я учился у него за 3 дня до смерти. Николай Сергеевич в 7-м подъезде, одеваясь, сказал: «Васечка, когда я уйду, сядешь в мое кресло». Я говорю: «Николай Сергеевич, что это за разговоры? Я уйду, я уйду». У него был самый молодой глаз из всей нашей молодежи в театре. Он: «Я все сказал». Через 3 дня Николая Сергеевича не стало, и вот уже сколько лет я сижу в его кресле, на его месте, смотрюсь в то зеркало, гримируясь, в которое смотрелся Николай Сергеевич, и каждый раз вспоминаю этого дивного волшебника и сцены, и в жизни. Когда однажды мы провели такой конкурс испытаний, кто из наших актеров имеет наиболее молодые глаза, театр Вахтангова единогласно отдал пальму первенства Николаю Сергеевичу Плотнику, которому было уже 80 лет. В чем это заключалось? Он поразительно не забурел в жизни. Вот он был, он никогда не был сытым, он никогда не был последней инстанцией, он никогда не был безапелляционным. У него мышление было художественно-образное, парадоксальное. Он однажды на партийном бюро разбирался вопрос о том, что нам делать с молодежью? Совершенно распустилась, невозможно ее взять никак в руки. Долго молодежь ругали, кромсали, крушили, говорили о ней разные слова. Наконец попросился слово Николай Сергеевич, попросил и сказал: «Дорогие товарищи, не надо их ругать, во всем виноват он». Мы все сказали: «Кто? Доллар». Это я запомнил. Он видел, так сказать, вот эту главную причину тлетворного влияния в зарубежном влиянии и в какой-то части был прав, потому что это было лет 20 назад, когда впервые, значит, начали проникать из-за бугра разные, значит, привычки. Надо сказать, что он был поразительно живой человек, озорной, хулиганистый, жадный до всего прекрасного, проходила мимо женщина, и он вдруг, я говорю: «Николай Сергеевич, алло, за 70 не твое дело». Замечательно озорные глаза были у этого человека, и все, что, чем можно было любоваться, чем можно было восторгаться. Или я в Киеве однажды видел, как там была драка у рынка, и он подошел и стал, значит, заглядывать туда. Я потом говорю: «Николай Сергеевич, я помню, как вы заглядывали лет 15 назад в драку в Киеве». Он говорит: «Жутко интересно, кого-то били, а он не кричал». Поразительно живые качества были в этом человеке, и с ним было великое счастье играть на сцене. Он был как ртуть, льющийся, вот он живой был. Я играл во многих спектаклях с ним, сиюминутный был, у него ничего не было основоположено навсегда, обязательно что-нибудь менял. Единственный недостаток — он текст забывал. И это была наша гроза, это был наш ужас, это был, все время приходилось быть на стреме, потому что он в следующий раз, значит, скажет непонятно. Играем в ВТО «Дон Гуана». Я Дон Гуан, он мой слуга Либорелло. Причем, когда он забывал текст в советской пьесе, он начинал сочинять вместо автора, и это шло на пользу только пьесе, почти всегда. Но мы-то играем еще пьесу в стихах, классику. Это его не останавливало. Играем «Дон Гуан», я, он Лепарелло, мой слуга, и показывая на статую командора, он должен сказать: «А командор, что скажет он об этом?» И вдруг он на сцене ВТО на творческом вечере, или его, и моего, я не помню, вдруг он говорит: «А Дон Жуан, что скажет он об этом?» Я начинаю хохотать сразу и внутренне, и продолжаю пушкинскую фразу: «Ты думаешь, он станет ревновать?» Говорит Пушкин. И вдруг Николай Сергеевич, для того, чтобы зал понял, где Дон Жуан, а где командор, говорит вместо Александра Сергеевича: «Этот, конечно, станет!» И хо-хо! Я еле доиграл до конца, ушел туда, рухнул. Когда он вышел ко мне, говорю: «Все понимаю, но почему еще в конце и хо-хо было?» «Для размера», сказал. В театре был издан приказ о том, что двух людей нельзя смешить. Знаете, на сцене иногда подсказывают, шутят. Эти люди кончали трагически, когда их начинали смешить. Закрывали занавес, давали занавес, потому что ничего дальше сказать не могли. Первый был Николай Сергеевич Плотников, второй был Василий Семенович Лановой. И когда мы в «Коронации» играли вместе одну сцену, вот мы слышали, как за кулисами... Не смей, потому что у него изначально озорной глаз. «Гармонь готова?» Я говорю: «Гармонь готова?» Он говорит: «Готова». Короче, какие-то смешные там были реплики по сюжету. И изначально я понимал, что он вот-вот сорвется, я опускал тогда глаза. Просто или когда я был на срыве, то он отводил глаза, чтобы не встретиться. Однажды мы встретились, кончилось это трагически, дали занавес, обоим нам по выговору вывесили. Это был для меня второй выговор. А первый выговор был, когда я пришел студентом в «Великий государь». Я стоял с рындой, знаете, такая царская, такой топор старый, и играл, а Николай Сергеевич, играя Шуйского, выходил, и на выходящего царевича должен сказать со сцены: «Уж то кого-то прост, уж то кого-то мудр». Была такая фраза на выходящего царевича. Я стою, зажатый студент, выходит Николай Сергеевич, и вместо «уж то кого-то прост, уж то кого-то мудр» говорит: «Уж кротомоты попст». Я со своей секирой разворачиваю. Вторая попытка была следующая: «Уж кротомоты пупст». Я взял эту пику, ушел и рухнул там. Третья и последняя была такая: «Уж кракстамокста, какста пупста». Пфу, сказал он. И ушел со сцены. На завтра вот два таких больших выговора каждому. Это был первый выговор. Замечательно живой был человек, льющийся. У нас были актеры, когда один актер, большой актер, который... Я всю жизнь выходил справа от него. А Николай Сергеевич говорит: «Васечка, если хочешь фокус получить, выйди слева, любопытный номер получишь». Я вышел отсюда и сказал отсюда, и этот актер все равно повернулся направо. Потом врезал мне, я еще был молодым актером, долго говорил, что я не оттуда, что ты мизансцену портишь. Ну, это уже так, за жадность на всю жизнь называется. А вот Николай Сергеевич Плотников, этого никогда бы... Он бы это обязательно, он бы обыграл это, схулиганил бы. В нем была божественная еще снисходительность к роли, которую он делал. Он от всего получал удовольствие. Это вообще первый признак таланта, когда от работы получает удовольствие. Мучительный период разучивания текста, когда он проходил для него, дальше начинала сладость для всех. Это был праздник, это был ртуть льющаяся, это был самый живой актер, который был при моей жизни на сцене театра Вахтангова. И я думаю, что Николай Сергеевич мог бы прочесть следующие слова Пушкина про себя. Вы слышали стократ стихи летучих дум, небрежные создания, разнообразные заветные предания всей младости моей, надежды и мечты, и слезы, и любовь, друзья, сии листы всю жизнь мою хранят. Молю, найдите их, невинной музы дань сберите, строгий свет, надменная молва не будут помнить их, увы, моя голова безвременно падет, мой недозрелый гений для славы не свершил возвышенных творений. Я скоро весь умру. Но тень мою любя, храните рукопись, о друге, для себя. Когда гроза пройдет толпою суеверной, сбирайтесь иногда читать мой свиток верный и, долго слушая, скажите: это он, вот речь его. А я, забыв могильный сон, взойду невидимо и сяду между вами. И сам заслушаюсь, и вашими слезами упьюсь, и, может быть, утешен буду я любовью.
Дорогие друзья, от имени правления нашего дома мы благодарим вас за ваше внимание к памяти Божьей милостью артиста и человека, каким был наш дорогой Николай Сергеевич Плотников. Всего вам хорошего. Спасибо.